Ирана.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В нескольких российских регионах завершается подготовка к местным выборам. Черногорский лидер Мило Джуканович отказался от части своих полномочий. Впечатления российских депутатов от завершившегося в Мюнхене праздника «Октоберфест». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и многое другое в этом части нашей программы. Переходим к главной российской теме часа. 8 октября в России единый выборный день. В воскресенье в двух регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, в 27 регионах выборы депутатов законодательных собраний и в 417 выборы в органы местного самоуправления. Эксперты отмечают и традиционно высокое количество скандалов во время предвыборных кампаний и новые способы употребления пресловутого административного ресурса. Об особенностях единого выборного дня Никита Татарский.
Кроме единого дня, эти выборы знаменательны также и тем, что почти в последний раз проводятся выборы в Госдуму по одномандатным округам. Тем, что с этими выборами уходят в историю графа против всех. И, как обычно, предвыборная кампания в регионах проходила с множеством скандалов самого разного уровня. В Карелии с выборов был снят список партии «Яблоко». Верховный суд России подтвердил решение о снятии. Похожая ситуация, но с обратным исходом, произошла с двумя кандидатами в Чувашской республике, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Дмитрий Лишнев.
В 22 одномандатных округах зарегистрировано 120 кандидатов. Причем вновь оказаться в Госсовете пожелало 20 парламентариев предыдущего состава. 22 претендентам окружные избирательные комиссии отказали в регистрации. 8 из них оспорили решение комиссии в Верховном суде Чувашии. Практически всем было отказано по разным основаниям. Однако четверо из них с этим не согласились и подали жалобы в Верховный суд России. К удивлению многих, двоих претендентов суд восстановил в праве на регистрацию. Причем в одном случае фактически был создан прецедент. Верховный суд России не просто отменил решение Верховного суда Чувашии, но и обязал окружную комиссию зарегистрировать Александра Самылкина в качестве кандидата в депутаты. Для Радио Свобода Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Выборы в областной парламент Свердловской области, кроме прочего, ознаменовались дракой в прямом эфире. Подробности произошедшего напомнит корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В прямом эфире Радио Урала государственной телерадиокомпании подрались лидер регионального отделения партии «Жизни» Евгений Ройзман и глава местной ячейки «Родины» Евгений Зяблицев, оба депутата Госдумы.
Прозвучавший вопрос – это верх цинизма. Все знают, за монетизацию льгот голосовала партия «Единая Россия». Против голосовали два человека – это коммунист Николай Зерских и независимый депутат Евгений Ройзман. Депутат Зяблицев был тогда в «Единой России» и голосовал «за». Причем в первый раз он умудрился на первом чтении проголосовать «против», потом ему сказали, все объяснили, и он голосовал за монетизацию льгот. Как он вообще этот вопрос может задавать?
Можно я сейчас
отвечу? Нет, вы нарушаете, Евгений, вам нельзя.
Как всегда, врет.
Я прошу соблюдать так. Так, в нашей студии сложилась нестандартная ситуация. Боже.
Сразу после потасовки в радиоэфире Евгений Зяблицев записал видеозаявление. Избирателям и Евгению Ройзману за 4 дня до выборов уже в сотый раз ткнули, что верхушка Свердловского отделения РПЖ – судимые граждане.
Прямое проявление бандюков. Вот такие бандюки идут во власть. И представляете, какими бандитскими методами они будут с нами управлять.
Областной избирком заявил, что в избирательном законодательстве нет ничего о снятии с выборов за потасовку между кандидатами. Федеральные руководители Российской партии «Жизни» и партии пенсионеров поспешили заверить, что Зяблицев и Ройзман испытывают друг к другу личную антипатию. К объединению партий на федеральном уровне это не имеет никакого отношения. Евгений Ройзман с обоими выводами не спорит и делает свой.
Я столкнулся с подлецом и надавал ему оплеух. Если это будет конец моей политической карьеры, то мне такая политическая карьера, когда я не имею права подлецу дать по морде.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Но были происшествия гораздо серьезнее. В городе Ангарск Иркутской области в результате нападения тяжело ранена председатель территориальной избирательной комиссии Валентина Мазина. В Ангарске намечено до выборов городское законодательное собрание. Накануне в Самаре был взорван автомобиль кандидата в мэры города Виктора Тархова. С подробностями Сергей Хазов.
В четверг вечером в Самаре была взорвана машина одного из кандидатов в мэры города Виктора Тархова.
Инцидент произошел в половине 10 вечера, когда Тархов ужинал в ресторане «Армения». Сегодня Виктор Тархов прокомментировал журналистам происшедший вчера инцидент.
Хлопок, не подумав, мы стремя голову бежим на улицу. И видим, что машина моя горит. Горит багажная ее часть. До половины второго ночи я беседовал со следователем прокуратуры. А утром я обратил внимание, что весь город уже заклеен листовками. Тархов динамит, пытается найти рифмы с взрывом. Подается вот главная версия, это я сам себя взорвал. И в это можно верить, но у меня нет никаких версий. Кто это, кому это наиболее было выгодно. Я могу сделать только самый общий вывод. Действующей власти я, мягко говоря, не нравлюсь. Единственное, что я могу сказать.
По факту взрыва автомобиля «Субару» кандидата в мэры Самары прокуратурой заведено уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько версий, главные среди которых – покушение на убийство и умышленный поджог. Наблюдатели называют происшедшее пиар-ходом избирательного штаба Виктора Тархова. Поскольку взорвавшийся автомобиль был припаркован в безлюдном месте вдалеке от ресторана «Армения», где не представлял опасности для окружающих, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
В этой ситуации есть две версии. Или это коварный пиар-ход, или вмешательство третьей силы, желающей драматизировать предвыборную ситуацию в городе. Понятно, что действующей власти данный инцидент абсолютно не выгоден. Он работает на имидж Тархова. А передачи по местным радиоканалам, в которых Тархов представлен в виде невинно пострадавшего, очень напоминают хорошо срежиссированный радиоспектакль. Пользу Тархова.
Сегодня в Самаре состоялось несколько митингов под одним общим девизом. Команду действующего мэра Георгия Лиманского нужно отправить в отставку. Участникам этих акций гражданского неповиновения массово раздавались листовки, призывающие, цитирую, «голосовать за любых кандидатов, кроме Георгия Лиманского». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Политолог Владимир Прибыловский видит еще одну особенность в грядущих выборах.
Я бы сказал, что главная особенность выборов 8 октября – это не некоторый такой разгул скандалов. Причем есть скандалы более-менее нормальные и бескровные, как-то драка Ройзмана с Зяблицевым в прямом эфире. Есть ненормальные, вот как покушения и так далее. Но главное, мне кажется, в этих выборах не это, а вот что. По-моему, эти выборы полностью предрешены, уже заранее договорились составляющие части административного ресурса о том, какие будут результаты. Избиратель практически никак на это повлиять не может. И единственное, мы пока просто не знаем, как они договорились. Основная договоренность состоит в том, что в ряде регионов административный ресурс поделился. Ну, собственно говоря, он поделился благодаря новым веяниям из Кремля. И вот интересно, каким образом они решили поделить административный ресурс, например, в Свердловской области? Сколько они напишут «Единой России», а сколько «Партии жизни»? Собственно, выборы послезавтра, они уже знают, сколько они напишут. А мы еще не знаем. Вот мы увидим. И от этого мы увидим, как на самом деле обстоит дело в Кремле. «Партия жизни» является инструментом кремлевской группировки, возглавляемой Игорем Сечиным. А «Единая Россия» — это более сложное явление. Там представлены интересы различных кремлевских кланов. И вот очень интересно, о чем удалось договориться в Кремле, а также на региональном уровне, сколько вот они запишут этой партии власти номер два. И вот губернаторы были в сложном положении, им же нужно прикинуть, кто сильнее, Сечин или, скажем, Медведев-Сурков. И как это поделить, эти проценты? Они должны там, с одной стороны, учесть свои интересы, с другой стороны, прикинуть, там, кого опаснее сердить в Кремле, Сечина или Суркова. Вот это вот очень интересно.
Говорил политолог Владимир Прибыловский, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных баз из Грузии и о транзите российских войск через грузинскую территорию. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии, и сегодня же из Москвы в Тбилиси были депортированы 140 человек, как нелегальные мигранты. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ядерных испытаний. В Харькове около 2000 человек сегодня пикетируют здание городского совета с требованием пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Хочу напомнить, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем – продолжение цикла «Символы Аль-Каиды» – джихад, конфликт в арктическом заповеднике «Остров Врангеля» и «Что такое деньги глазами химика?». Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Как вы видите, в наших сводках новостей постоянно упоминается Северная Корея. И я думаю, что для американцев, если говорить о большой политике, для американских СМИ, сегодня эта тема, наверное, является главной. Я вас хотел спросить, что пишут по поводу Северной Кореи сегодня американские журналисты?
О Северной Корее статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Это, собственно, ее редакционный комментарий. И в статье в этой говорится: «Представим себе, что Северная Корея проведет испытание ядерного оружия. Тогда Япония, Южная Корея и Тайвань начнут думать, что им необходимо ядерное оружие. А на Ближнем Востоке соседи Ирана зададут себе вопрос, почему им нужно ждать, пока Иран заимеет ядерное оружие. Вот из-за такого хода событий администрация президента Буша и другие главные участники процесса должны удесятерить свои усилия и убедить Северную Корею отойти от края ядерной катастрофы», говорится в редакционном комментарии. А прошли месяцы с той поры, когда переговоры вообще имели место. Две страны с наибольшим влиянием, Соединенные Штаты и Китай, ищут более легкие пути. Преуменьшая угрозу, они делают то, что необходимо делать в случае явного сумасбродства Пхеньяна, пишет «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится: «Китаю следует направить прямое предупреждение Пхеньяну, что если ядерный тест будет произведен, за ним последует немедленное, чувствительное для Северной Кореи сокращение субсидий. Президент Буш должен дать недвусмысленное обещание не свергать северокорейское правительство. Удалось ли ранее Китаю вернуть Пхеньян к столу переговоров путем сокращения поставок нефти – спорный вопрос. Нет сомнения в том, что у Китая есть средства для достижения цели, пишет «Нью-Йорк Таймс». Но китайские автократы говорят о том, что Пхеньян, возможно, еще не создал ядерного оружия или что он им никогда не воспользуется. Это случай типичного отрицания реальности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Невозможно предугадать, действительно ли Ким Чен Ир готов обменять свою программу на некую помощь, но Белому дому следует это выяснить. Предложение же инициатив с последующим наложением финансовых санкций на северокорейские банки только лишило Пхеньян желания вести переговоры, говорится в статье. Сегодня Пхеньян преуспел в производстве фальшивых долларов, контрафактных сигарет, а также баллистических ракет. Завтра это будет плутоний, замечает «Нью-Йорк Таймс». Опасность очевидна. Требуется сильное давление и дипломатические усилия, если мы хотим, чтобы Северная Корея отказалась от производства ядерного оружия. И желательно, чтобы это произошло до того, как испытания продемонстрируют потенциальным покупателям, как хорошо северокорейское ядерное оружие работает. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, хочется, как всегда, вас спросить, есть ли интересные статьи, интересные для русских, российских слушателей, но на внутриамериканские темы, о американской жизни, о жизни простых граждан или какие-то научно-популярные, например?
В эту категорию относятся комментарии в газете New York Sun. В нем говорится: кто сказал, что хороших новостей не бывает? Через 30 лет Всемирная организация здоровья сняла, наконец, запрет использования препаратом ДДТ. ДДТ – самый эффективный в борьбе с москитами пестицид. Но благодаря усилиям Организации защиты окружающей среды и политически корректных бюрократов в Вашингтоне и ООН, пользование этим безвредным химикатом было запрещено в Африке и других частях света, что создало благоприятные условия для распространения малярии. ДДТ был запрещен в 70-е годы Агентством по охране окружающей среды в правительстве Никсона. Кадры хроники тех времен, однако, показывают американские семьи на пикнике, спокойно сидящими в облаке ДДТ, которое распыляет проезжающий грузовик. Широкое применение ДДТ в Америке не повлекло за собой рост числа раковых и других заболеваний, пишет автор комментария. Несмотря на это, его использование в Африке было сведено на нет. Сторонники использования препарата указывали на то, что запрет был равносилен массовому убийству миллионов африканских детей. В прошлом месяце Всемирная торговая организация здоровья пересмотрела противопоказания к употреблению пестицида и пришла к выводу, что ДДТ не представляет угрозы здоровью, если им пользоваться правильно. Некоторые организации охраны окружающей среды, ранее выступавшие за запрет, тоже пришли к выводу, что препарат безопасен. Легко говорить сегодня, как насчет миллионов людей, умерших за время запрета. Может, организация Greenpeace принесет извинения? Пишет автор комментария в газете New York Sun и продолжает: «Те же люди, кто ратовали за запрет ДДТ, сегодня пугают нас потеплением климата. Если они сделали такую серьезную ошибку с ДДТ вчера, как можно им доверять сегодня? Это справедливый вопрос. Но давайте лучше порадуемся, что искоренение малярии в Африке приближается. Это были выдержки из комментариев в газете «Нью-Йорк Сан».
Спасибо, Ирина. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Мы продолжаем «Время свободы». Руководство правящей в Черногории Демократической партии социалистов определило кандидата на пост премьер-министра республики, освободившейся после неожиданной отставки черногорского лидера Мила Джукановича. Главой правительства может стать нынешний министр юстиции Желька Штуранович, имеющий репутацию ответственного и незамешанного в скандалах политика. Решение Джукановича уйти из государственной политики в расцвете политического влияния и среди его сторонников, и среди противников вызвало, ну, как минимум, недоверие. Такой шаг, он вообще для политиков на Балканах необычен. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Айя Куги.
44-летний Мило Джуканович является единственным бывшим коммунистическим лидером, которому удалось остаться у власти в одной из республик бывшей Югославии. Премьер-министром Черногории он впервые стал в 28-летнем возрасте, а потом 17 лет занимал пост или премьера, или президента республики. Поначалу он был на стороне режима Слободана Милошевича, а потом стал его жесточайшим противником. Партия Джукановича убедительно побеждала на всех выборах, а главным его триумфом стало провозглашение независимости Черногории после референдума мая этого года. Многие наблюдатели опасаются, что молодой стране без Джукановича будет нелегко, говорит черногорский политический аналитик Серджан Дарманович. Ту силу и ту харизму, как у Джукановича, демократической партии социалистов никто, хотя бы некоторое время, не будет иметь. Я думаю, что его уход – неестественное и нелогичное решение. Считаю, что правящая партия не готова к этой ситуации. Она не подготовила наследника. Неизвестно пока, как все будет функционировать. Джуканович сообщил, что намеревается заняться бизнесом. Каким точно, обещал сказать через несколько месяцев, когда отдохнет и сделает свой выбор. Многие эксперты не верят в добровольный или бескорыстный уход Джукановича из активной политики. Циркулирует несколько версий. Согласно одной из них, Джуканович был вынужден оставить свои посты под давлением международного сообщества. В 90-е годы имя Джукановича связывали с крупными скандалами вокруг незаконного табачного бизнеса и связями с итальянской мафией. Уголовное расследование в Италии судебного решения не получило. Есть версия и о том, что на карьеру Джукановича могло повлиять недовольство западных политических кругов его слишком тесными связями с крупными российскими инвесторами Черногории, часть из которых имеют сомнительную репутацию. Профессор из Подгорицы Светозар Йовичевич считает, что уход Мила Джукановича открывает новые перспективы для Черногории. Я считаю, что теперь могут произойти качественные перемены политической жизни Черногории. Новые люди политики не будут так обременены прошлым, откроются новые возможности. Лидеры черногорской оппозиции уверены, что Мило Джуканович будет и дальше оказывать решающее теневое влияние на черногорскую политику и готовиться к президентским выборам 2008 года. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди региональная тема. Власти Свердловской области уже более 3 лет развивают идею, что регион должен сам выбирать, откуда принимать трудовых мигрантов и как их использовать, в какой сфере. Это, напомню, на фоне уже недавнего поручения президента Путина упорядочить трудовую миграцию. Областное министерство сельского хозяйства, например, планирует населить китайскими сельхозрабочими один из аграрных районов. А губернатор Эдуард Россель не раз приглашал немцев поселиться на Среднем Урале, обещая им землю и поддержку властей. Массовым добровольное переселение немцев на Урал, конечно, не стало. Но екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова одну такую семью нашла.
Большую часть жизни Герхард Фогт прожил в небольшом городке под Штутгартом. У него была строительная фирма и небольшой бизнес, связанный с компьютерами. Но он мечтал построить ранчо в Америке и жить настоящим ковбоем. Светлана Дильман в начале 80-х эмигрировала из Советского Союза в Германию, дав себе слово никогда не возвращаться. В Германии они с Герхардом встретились, и как-то незаметно он решил, что раньше нужно строить не в Америке, а в России. Светлана долго сопротивлялась, но Герхард оказался упрямее. Написали письмо губернатору Свердловской области немцу Эдуарду Росселю, получили приглашение приехать и выбрать место под ранчо. Приехали, выбрали. Причем приглянулась им земля природного парка «Оленьи ручьи». 2 года назад начали строить, но русский у Герхарда Фокта пока специфический, потому что общается он в основном с рабочими на строительной площадке. Чтобы избежать конфуза, разговариваем через жену Светлану.
В Германию не собирается возвращаться. Природа замечательная. Люди ему очень нравятся. Открытые, приветливые. Он считает, что проблемы здесь для того, чтобы их решать.
Он говорит,
я привык. Когда нужно что-то выстроить, какую-то структуру, он готов работать и день, и ночь. Конечно, он устает. Похудел на 10 килограмм.
Работают Герхард со Светланой по 12-14 часов в сутки и практически без выходных. Он на строительной площадке. Она за стойкой бюргер-бара. Раньше трансформировалась в зону отдыха. Дом плюс кафе. И это тоже проблема для немецких поселенцев. Правительство области, казалось бы, давало им добро, но администрация природного парка раньше на своей территории устраивать не разрешила, несмотря на свое, да и правительственное хорошее отношение к поселенцам. Рассказывает директор природного парка Павел Воздвиженский.
Очень настойчиво. Здесь работает. Очень многое делает сам, своими руками, сам и с топором, и с пилой, и с лопатой. Делает все очень капитально. Но, к сожалению, есть проблемы. Во-первых, он очень плохо знает наши российские законы. У него постоянные проблемы с оформлением того, что он хочет построить, с оформлением своего бизнеса. Администрация все меры для того, чтобы проконсультировать его, оказывала, помогала ему. Но, видимо, у Герхарда некоторые иллюзии все-таки по поводу России. Все-таки у нас не Медвежий край, не Аляска времен Джека Лондона, когда пришел, колышек забил, тем самым утвердил свои права. Видимо, у Герхарда было такое впечатление о России.
Еще одна развенчанная иллюзия Герхарда – российские машины. Мы стоим рядом с УАЗом «Патриот», жена Светлана посмеивается.
Купил себе машину УАЗик. Говорит, по таким дорогам, вот если русские ездят, они должны знать, какие машины они должны строить. Мы 2 года назад купили эту машину, и 2 года мучаемся. Он лежит под этой машиной. Когда у нас на 6-й раз порвался шланг гидроусилителя, все, говорит, я этих менеджеров на Ульяновском заводе, и вот он написал имя УАЗ, отчество Металлоломыч. Это нам милиционеры посоветовали, гаишники. Фамилия Ульяновский. А с другой стороны, пойдемте еще. Я УАЗ, самая плохая машина в мире.
Несмотря ни на что, ездить Светлана и Герхард продолжают на самой плохой машине в мире. Здесь работает другая, пока еще живая иллюзия Герхарда Фокта. Он считает, что если все владельцы плохих машин открыто выскажутся по этому поводу, ситуацию можно будет изменить. 60 лет назад в Германии было такое же движение, люди стали выступать против некачественной продукции, и теперь проблемы заводского брака в Германии нет. УАЗик с расписанными бортами колесит по уральским дорогам, люди весело сигналят и показывают большие пальцы. Здорово, молодцы. Герхард маячит, сделайте то же самое. И с мечтой о ранчо он тоже не расстается. Для дома и кафе в Оленьих ручьях собирается найти управляющего, а сам с русской женой Светланой поедет на новое место, где ему никто не помешает стать настоящим ковбоем. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии и о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. Документы были подписаны в конце марта министрами обороны 2 стран в Сочи. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии. Сегодня из Тбилиси в Москву на 2 самолетах МЧС вылетели 180 россиян. Сегодня же из Москвы в Тбилиси были депортированы, как нелегальные иммигранты, 140 человек. В центре Москвы закрыты еще 2 казино. До этого была приостановлена деятельность еще нескольких игорных заведений, принадлежавших, по данным милиции, грузинским криминальным авторитетам. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. В карельском городе Кондопога снова произошел пожар на лесопилке, принадлежащей выходцам из Чечни. Не исключен поджог. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам заключения сержанта Валерия Васильева, избившего до смерти солдата-новобранца. В Грузии на выборах в местные органы власти, по предварительным данным, правящая партия «Национальное движение» одержала убедительную победу. В Харькове около 2000 человек пикетируют сегодня здание городского совета с требованием пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Министры иностранных дел 6 держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. В парламенте Венгрии сегодня голосование по вопросу о недоверии правительству Ференца Дюрчине. Госсекретарь США Кондолиза Райс в ходе встречи на севере Ирака с курдскими лидерами призвала к справедливому распределению в стране доходов от добычи нефти. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают переговоры по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 6 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
6 октября 1969 года. Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». Эссе «Эль Греко».
Величайшая эпоха испанской живописи начинается с Греко. Или, по крайней мере, теперь всякий будет склонен думать так. Даже не замечая странности такой мысли. Ведь этот уроженец острова Крита, Доминик Филотокополос по новогреческому произношению, испанцем отнюдь не был. Раньше бы ему такого места не отвели. До начала нашего века Греко помнили разве что в Толедо, где он жил, и где картины его принадлежат к местным достопримечательностям. За пределами Испании знали о нем очень немногие. Но с тех пор, как мы его узнали, большая, настоящая испанская живопись для нас начинается с него. И лишь поразмыслив, мы приходим к заключению, что он принадлежит к ней не совсем или особым образом. Этого гения, возвращенного Византией, Венецией, ничто в Испании не предвещало. Но именно в Испании зажегся он огнем, который с тех пор заливает его холсты заревом неугасимого пожара. Религиозным пламенем Испании проникнуто искусство Греко, и это его делает испанским. Но частью испанского искусства, звеном в его истории, оно все-таки не сделалось. Никто в живописи не выразил глубже нечто очень испанское, чем этот чужеземец. Однако во всем испанском искусстве никаких путей, ведущих к нему или даже от него, найти нельзя. Можно себе представить, что в Испании вообще не было никакой живописи, а был один Греко. И его хватило бы, пожалуй, чтобы заменить всех остальных. Но можно себе представить также, что не было Греко. И тогда историю испанской живописи мы писали бы совершенно так же, как пишем и сейчас. Великолепнее не было метеора, и вся Испания просияла в нем, как никогда. Но в ее звездном небе он не задержался. Испанское искусство, сама испанская религиозность сильнее привязаны к плоти земных вещей. Испанским живописцам нужна была почва под ногами. Этого им Греко дать не мог. Его искусство – Дульцинея без Альдонсы, Дон Кихот без Санчо Пансы. Оно сверхчувственный опыт, разверстые, рыдающие небеса. Но где же земля? Земли у него и нет.
Эссе Владимира Вейдля «Эль Греко», «Радио Свобода», 6 октября 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно отчету компании Informa Telecoms, в 2007 году общемировые темпы роста продаж мобильных телефонов достигнут своего пика. В последующие годы темпы роста значительно сократятся. В текущем году мировой рынок мобильных телефонов вырастет почти на 16%. Но к 2011 году рост замедлится до 3% в год. О причинах замедления темпов роста продаж мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
Большая часть телефонов сегодня продается в развивающихся странах.
Но здесь у людей недостаточно денег, чтобы менять трубки так же часто, как в Европе или Японии. В развитых странах трубки очень скоро будут повсеместно поддерживать мобильное телевидение и воспроизведение музыки. Но какие еще возможности добавить в мобильные телефоны, не очень понятно. В результате неизбежно увеличение продолжительности цикла обновления телефонов, а значит падение продаж.
Новости коротко. Глава торговой палаты Соединенных Штатов заявил, что для вступления во Всемирную торговую организацию Россия должна закрыть музыкальный интернет-магазин Olaf MP3.com. По словам представителя торговой палаты, этот сайт грабит американские звукозаписывающие компании и явно нарушает законы о защите интеллектуальной собственности. Сайт работает в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. На нем размещено обращение, которое призывает пользователей перед загрузкой музыки убедиться в том, что они не нарушают законов своей страны. Компания Google представила интернет-проект по борьбе с неграмотностью на английском и немецком языках. Проект создан в сотрудничестве с ЮНЕСКО. На сайте проекта можно найти книги и видео, посвященные ликвидации неграмотности, а также можно создать читательскую группу. Сайт был представлен на франкфуртской книжной ярмарке в Германии. По данным ЮНЕСКО, на сегодня на Земле не умеет читать и писать более миллиарда человек в возрасте свыше 15 лет. Британская компания 57 Productions открыла интернет-магазин iPoems по продаже стихотворений в формате MP3 и iPod. На сайте размещено около 1000 стихотворений и поэм на английском языке. Аудиозапись обойдется пользователю в 95 центов, а видеоролик стоит около $2. Бесплатное пробное подключение предоставляется на месяц.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». И на очереди репортаж из Германии. Здесь кризис в концерне Airbus, связанный с трудностями по производству новых аэробусов А380 Super Jumbo, самолета-гиганта, который способен перевозить более 850 пассажиров, уже становится политическим. Накануне в Гамбурге после специального заседания было объявлено, что трудности с поставками самолета заказчикам не приведут к сокращениям тысяч рабочих мест, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Проблемы с новым аэробусом А380, детищем конкурирующего с компанией Boeing европейского концерна EADS, приведут к задержке поставок почти на 2 года, и это обойдется концерну до 2010 года дополнительно почти в 5 миллиардов евро недополученной прибыли. Первый аэробус должен быть теперь поставлен в Сингапур только в октябре 2007 года. Общие затраты на разработку аэробуса составили 15 миллиардов евро. Необходимая вследствие задержки поставок программа экономии средств могла, как считали некоторые наблюдатели, привести к закрытию предприятия в Гамбурге и переносу гамбургского производства в Тулузу. Но на состоявшейся в четверг в Гамбурге встрече министра экономики Германии Михаэля Глосса и вице-шефа производящего аэробус концерна EADS Томаса Эндерса при участии бургомистра Гамбурга Оле фон Бойста привела к успокоению, по крайней мере, на какое-то время. Говорит министр экономики Германии Михаэль Глосс. Нет и не будет никаких судорожных решений, в частности, о переносах производства. В этом заверил меня доктор Эндерс. Мы уверены, что будут найдены решения для того, чтобы гарантировать нормальную деятельность предприятий и ведущую роль аэробуса в гражданском самолетостроении. Правительство Гамбурга инвестировало в производство аэробуса в своем городе 700 миллионов евро, практически столько же, сколько и сам головной концерн EADS. И в результате в Гамбурге на предприятии по внутренней оснастке нового лайнера работает 4000 человек, говорит бургомистр Гамбурга Оле фон Бойст. Нам всем ясно, что решения в производстве аэробуса должны быть взвешенными и просчитанными на дальнюю перспективу. И я рад был услышать, что эти решения будут вырабатываться на базе заключенных договоров. Бургомистр имел в виду договор между концерном ЕАДС и правительством Гамбурга. Говорит вице-шеф концерна ЕАДС Томас Эндерс. Мы понимаем важность производства в Гамбурге. Здесь второе по значению после Тулузы предприятие. Мы ясно заявляем, что не откажемся от Гамбурга и не видим в настоящий момент ситуации, которая требовала бы скоропалительных решений. Так или иначе, понятно, что правительство Германии сделает все, вплоть до своего финансового участия в проекте, для того, чтобы сохранить в Гамбурге предприятие по производству аэробуса. А вот сколько заказов на аэробус А380 из первоначальных 159 будут в конечном итоге подтверждены, а не отменены в пользу Боинга 787, сегодня не возьмется предсказать никто. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Обозреватели политических интернет-сайтов продолжают активно комментировать кризис в российско-грузинских отношениях. О показной и внутренней, настоящей реакции российского общества на действия властей пишет и обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов. Он анализирует очередной выпуск программы «Дежурный по стране», которую для телеканала «Россия» делает компания «Авторское телевидение». «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий.
Очевидно, возвращается вкус к иносказанию и политическим шуткам. Политические же шутки, как писал Грэм Грин, отдушины в малодушном обществе. Анекдотов в России не рассказывали почти 10 лет. Нас снова тянет позиционироваться скептиками и насмешниками. В общем, посторонними. Вроде бы поддерживаем программу партии, но тут же гнусная ухмылка. Естественно, Жванецкого спросили про Грузию. И, естественно, получили в ответ блестящий скетч. И про медицину, и про конституцию, и про третий срок, про то, про сё. Тут что интересно, что все более железобетонная позиция официоза, де-факто, размывается частными мнениями на местах. Все как бы за реформы, за национальные проекты, за блокаду бывших колоний. А по отдельности получается отношение ко всему как к какой-то очередной дури, которую надо просто как-то пережить, перетерпеть, не дать себя угрохать.
Показательно, что героем передачи стал именно Жванецкий, подчеркивает Сергей Митрофанов.
10 лет у нас не было политической сатиры, потому что, ну, во-первых, действительность была достаточно смешна, а во-вторых, о ней было возможно говорить. И главное, что было где говорить. Что сегодня происходит? Сегодня происходит какая-то вот цементизация всех вот таких вот каналов общения между людьми. Все пишущие люди, они все сейчас находятся в каких-то корпорациях, в которых в одной корпорации нельзя говорить плохо о коммунистах, в других корпорациях нельзя плохо говорить о президенте, в третьей корпорации нельзя говорить о правых, ну и так далее. И везде сплошное это такое табуированное пространство получается. Жванецкий 10 лет практически был не востребован. Ну, потому что нет ничего грустнее, чем сатирик, который фиксирует действительность. И вдруг его снова такое амбициозное появление на телевидении. Главное, вот если мы посмотрим по глазам зрителей, зрители радуются. Они радуются тому, что они наконец среди всего этого зацементированного пространства могут услышать живую человеческую речь, живую человеческую оценку, где не говорится, что вот зло есть зло, а вот говорится как-то это вот смешно, что ты можешь понять, что этот человек наш, наш по духу, наш по ментальности. А то, что политические шутки удел малодушных, наверное, все-таки Грэм Грин прав. Если бы можно было прямым действием возродить свободную прессу, возродить какую-то дискуссию, наверное, им бы не было места. А вот этот вот вирус того, что вот было в застой иноязычие, вот он где-то там в нас он сидит, вот это все эти навыки такого иноязычного общения, работы с самиздатом, чтением между строк. И вот то, что это сейчас снова востребовано, мне кажется, что это, с одной стороны, как бы вот опыт вот возвращается, а с другой стороны, это не очень хороший симптом.
Дмитрий Шушарин на грани ХРУ и Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика» о внешней и внутренней стороне российской консолидированности. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных баз из Грузии и о транзите российских войск через грузинскую территорию. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии. Сегодня же из Москвы в Тбилиси были депортированы как нелегальные мигранты 140 человек. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ядерных испытаний. В Грузии на выборах местные органы власти одерживают убедительную победу правящая партия «Национальное движение». Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, дающий президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и членами управляющих органов могут быть только граждане России. Сегодня в России вступила в действие новая редакция Трудового кодекса, которая предусматривает усиление защиты прав наемных работников. В частности, закон устанавливает ответственность руководителей компаний, вне зависимости от формы собственности, за несвоевременную выплату заработной платы. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. В этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. При этом регионам будет предоставлено право во внебюджетной сфере устанавливать размеры зарплат выше минимального федерального уровня. Законопроект также вводит административную ответственность работодателей, которые будут занижать минимальную зарплату во внебюджетной сфере. Между тем, Федерация независимых профсоюзов России, по словам ее председателя Михаила Шмакова, настаивает на ином графике повышения заработной платы.
С 1 января 2007 года мы предлагаем, чтобы МРОТ был не менее 2000 рублей, с 1 июля 2007 года не менее 2800 рублей, с 1 января 2008 года не менее 3500 рублей, с 1 июля 2008 года не менее 4000 рублей, и в конце 2008 года МРОТ выйдет на уровень прожиточного минимума трудоспособности. Способного человека, эта сумма составит 4500 рублей.
Инфляция в России в сентябре 2006 года составила 0,1%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в сентябре в среднем по России на 3,6%, примерно до 1428 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 5,9%. По расчетам властей, в целом по итогам года им удастся удержать инфляцию в запланированных рамках – не более 9%. Однако, как считает бывший председатель правительства Михаил Касьянов, проводимая в стране финансовая политика не является оптимальной.
Сегодня проблемы инфляции решаются за счет снижения темпов экономического роста, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерно. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции, это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные.
В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф утверждает, что в процессе укрепления национальной валюты имеются и положительные стороны.
Нужно понимать, что укрепление рубля, оно тоже имеет двойную тенденцию. С одной стороны, для экспортоориентированных отраслей это минус, но для экономики, которая требует масштабной модернизации основных фондов, в первую очередь базирующейся на импортных поставках, а как раз основная часть нашего импорта – это импорт машин и оборудования, и инвестиции, связанные с переоборудованием устаревшего технологического парка предприятий – это, в общем, плюс. И, безусловно, такое укрепление рубля – это хороший шанс для наших предприятий для того, чтобы провести технологическую модернизацию.
В третьем квартале года в России отмечен чистый ввоз частного капитала на 13 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк России. В первом квартале года вывоз капитала, наоборот, превысил его ввоз на 4,7 миллиарда долларов, а во втором чистый ввоз составил 17,6 миллиарда долларов. Японская Митсуи, первой из иностранных компаний, примет участие в разработке урановых месторождений на территории России, сообщил первый заместитель генерального директора государственного концерна «Техснаб Экспорт» Вадим Живов. Предполагается, что эти две компании создадут совместное предприятие для работ на одном из участков Эльконского уранового месторождения в Якутии, которое на сегодня является крупнейшим из разведанных в стране. Его запасы оцениваются в 344 тысячи тонн, тогда как, по данным Федерального агентства по атомной энергии, общие разведанные запасы урана в России составляют 615 тысяч тонн. Американская компания Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, до конца 2007 года откроет первую кофейню в России. Основанная в 1971 году компания намерена увеличить количество своих кофеен в мире до 40 тысяч, половина из которых будет находиться за пределами США. Сейчас у Starbucks 12 тысяч кофеен в 37 странах мира. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек. На выходные понедельник 26,81. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек. Курс на следующие дни 33,99. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Баварии. Из Мюнхена в Москву только что вернулась большая группа депутатов Госдумы и ученых нескольких российских вузов. Трехдневный симпозиум, ради которого они приехали в Баварию, удачно совпал с традиционным, крупнейшим в мире праздником пива – Октоберфестом. Российская делегация, естественно, не упустила случая расслабиться и посетить фестиваль. Корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм успел побеседовать с несколькими из них.
Нынешний 173-й по счету Октоберфест, самый успешный за последние 10 лет, если судить по количеству посетителей и по бочкам выпитого пива, буквально оглушил россиян своей музыкой, весельем и тысячеголосым гамом. Все было для них новым, необычным, однако к их вязчему удивлению, на этом сугубо немецком празднике они услышали и родные нотки. У моего микрофона Леонид Ракецкий, председатель Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления.
Праздник Октоберфест – это восхитительно. Праздник объединяет нации. Это замечательно. У нас такого нет. Многих поразило, что там вдруг появились русские мелодии. «Катюша», «Калинка». Интересно, это все же мы в самой консервативной части Германии. Причем поют все. У нас на многих программах по телевидению ежедневно передают и рекламируют все сорта немецкого пива. Немецкие песни слышу каждый день. Поэтому мы слушаем немцев ежедневно. Немцы поют наши песни. И поэтому, если многие политики думают, как сформировать национальную идею, надо ехать на Октоберфест и учиться, как это формировать. Мне кажется, что народ симпатичнее друг другу, без указаний каких-то министров или политиков.
И вот такого рода народные гуляния возможно было бы провести в России?
Ой, вы знаете, это так надо было бы. Но, по всей видимости, сначала надо, чтобы выпили всю водку, а потом, когда пиво останется без водки, да, тогда получится.
Мой следующий собеседник – депутат Госдумы Иван Мельников.
Я очень много слышал об этом празднике, но действительно увиденное превзошло все мои ожидания. Во-первых, конечно, поразило количество людей. Люди радуются, веселятся, ведут себя непринужденно. Я не видел полицейских, не видел службы безопасности, и у меня сложилось впечатление, что и необходимости в их присутствии не было. Откровенно говоря, перенося это на нашу российскую действительность, для меня это очень поразительно. Дело кончилось тем, что и мы себя вели весьма непринужденно, так же, как и завсегдатаи этого праздника, Октоберфеста, веселились. Я выпил две больших кружки, это вообще больше, чем моя обычная доза.
Для немца это смешно, для баварца, уточним. Иван Иванович, а как вы полагаете, вот возможно мероприятие такого масштаба, например, где-нибудь в России?
Мы даже обсуждали эту тему, сидя за столом на Октоберфесте, и пришли к выводу, что можем, если бы мы нашу русскую масленицу придали ей такой же мощный размах, который вот придают немцы этому празднику Октоберфест.
А теперь у моего микрофона Сергей Захаров, научный руководитель Центра по демографии и экологии человека при Российской академии наук. Как и подобает ученому, он сразу же дал краткий анализ Октоберфесту как общественному мероприятию.
Я впервые принял участие в Октоберфесте, и мне кажется, что здесь, конечно, больше от шоу, от такой массовой культуры, чем сохранение традиций каких-то в прошлых времен. Сейчас она все-таки приобретает характер такого возможности для людей релаксации. У меня такое ощущение, что все-таки немцы нуждаются в таких коротких промежутков времени в том, чтобы освободиться от такой достаточно размеренной по расписанию жизни, ощутить себя людьми раскрепощенными. Конечно, массовость этого восхищает. Но есть и то, что меня действительно удивило, в первую очередь, что все-таки это довольно мирное мероприятие. Я вижу, здесь люди довольно много на Октоберфесте выпивали пиво, но они оставались людьми. Но есть люди выпившие, чтобы вот были совсем пьяные, я не видел. В России это неизбежно. Самые низменные как бы чувства звериные, они начинают выходить на первый план. Я себе с трудом представляю в России столь масштабное многотысячное мероприятие, где скапливается столько людей, чтобы было довольно спокойно, неагрессивно и без привлечения каких-то сил правопорядка огромного. Потому что мы их, может, они и были, но я их не ощущал. Хороший такой пример, где таких массовых праздников, проявление масс-культуры, которая скорее объединяет, чем разъединяет людей.
С российскими депутатами и учеными о празднике пива «Октоберфест» беседовал Александр Манхайм. Как всегда, в 8 вечера анализировать события этого дня будет мой коллега Андрей Шара. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. О чем расскажете?
Вы знаете, Александр, добрый вечер. Как во все дни на этой неделе, расскажем сначала о новом всплеске ксенофобии в России. Главными врагами считаются теперь грузины. Почему при этом растет популярность президента Путина? На такой вопрос постараются ответить эксперты «Радио Свобода». Черногорский лидер Мило Джуканович отказался на этой неделе от части своих полномочий, и правящая черногорская партия предложила нового лидера. По каким причинам происходят политические перестановки на сцене Черногории? Гостиничная сеть «Хилтон» планирует массовые закупки отелей в России. Подешевеют ли от этого гостиничные услуги? Таковы некоторые из тем, на которые я постараюсь поискать ответ в итоговом выпуске программы «Время свободы», которая начнется через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а тема беседы «Украинская экономика и новая власть». В киевской студии «Радио Свобода» лидер партии «Вече» Инна Богословская. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Но шаги должны предпринять грузинские руководители.
Турция желает присоединиться к ЕС.
То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решили прекратить голодовку ввиду того, что многим становится намного хуже.
Рано утром он упал на пороге своей квартиры и сказал, его избили милиционеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.